почти весь инсулин, который сейчас производится, это продукт генной инженерии. Ну а нафига нам как бы, вакцина, если это безобидные заболевания, которые вообще можно не заболеть, а можно переболеть в легкой форме. Это столько там буквок совпадает между ВИЧом и каким-то фрагментом коронавируса. То есть, казалось бы, побежать вакцинироваться должны в первую очередь все люди, которые доверяют государству. Есть люди, которые себя добровольно чипируют.
Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Наизнанку», и я его ведущая Алена. Прежде чем мы начнем, хочу сделать небольшое отступление и поделиться с вами тем, что я начала шить одежду для детей из натуральных тканей. Одежда очень стильная и комфортная. Инстаграм я прикреплю в описании. И если у вас или у ваших знакомых есть дети, обязательно зайдите, я уверена, вам что-нибудь понравится. А сегодня я пригласила такого гостя не случайно. Так как в нашей стране идет вакцинация от коронавируса, вокруг нее ходит огромное количество слухов и домыслов, даже среди моего окружения. Мы решили все прояснить и позвали Александра Панчина.
Я биолог, биоинформатик, занимаюсь математической биологией. А также я написал несколько научно-популярных и несколько художественных книг, научно-популярные книги. Одна из них называется «Сумма биотехнологии» о том, как устроена генная инженерия, как это работает, почему не нужно бояться, что вы станете человеком-комаром, если вас укусит генно-модифицированный комар, ну и в таком духе. Вот. А вторая называется «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений». Это книга о том, почему люди верят во всякую магию, мистику, сверхъестественную и так далее. Вот. И как наука объясняет то, что людям кажется сверхъестественным. Ну и две художественные книги. Одна называется «Апофения», про мир, где различные заблуждения стали мейнстримом. То есть не просто есть люди, которые там верят в какую-нибудь астрологию, а вот астрология — это теперь метод, который используется, например, в суде для того, чтобы понять, мог ли человек совершить какое-нибудь преступление, и вот что бы с таким миром случилось. И последнее, самое новое, как бы противоположность. Вот Апофения называется «Гарвардский некромант». Мы ставим себе, что в мире таки есть магия, как бы ученые могли ее исследовать.
Ну вот насчет ГМО я бы сказала, что эта тема сейчас не так сильно у нас распространена. В основном сейчас, я думаю, лейтмотив повестки — это вакцинация и ее последствия. Вот эти вот люди поддерживают идею о том, что прививка создана для того, чтобы нас не лечить, а убивать. Объясню, почему меня это очень сильно триггернуло, да, и вроде это как бы кажется, что где-то далеко и не близко, но на самом деле я вижу, что даже какие-то мои отдаленные знакомые вкладывают какие-то поддерживающие посты о том, что давайте будем писать петиции, чтобы нам ни в коем случае не расширяли календарь прививок. В TikTok-видео я недавно наткнулась на том, как показана была силиконовая такая модель, и в нее входила игла, и показывалось, как вот чип вживляется в кожу. Просто там игла была такой, что ее можно было вязать, ну вот настолько она была огромная. И люди действительно писали: да, очнитесь, проснитесь, нас все хотят захватить, и давайте вот что-нибудь уже с этим сделаем. Хотела бы поговорить с человеком, который бы адекватно объяснил, почему такого просто быть не может.
Ну, кстати, тема вакцин с генной инженерией в умах людей, по крайней мере, точно связаны, потому что там, если взять такие вакцины, как «Спутник», или, например, вакцина компании AstraZeneca, или китайская CanSino, то там используются вирусные векторы, то есть берется вирусная оболочка, в нее засовывается ген коронавируса из белка, который на поверхности у нее находится, и этот вирус доставляет в клетки человека ген вирусного происхождения, и клетки производят белок вирусный, и на него возникает иммунная реакция, так работает вакцинация. И вот когда такие вакцины слышат какие-нибудь люди, ну, скажем так, далекие от молекулярной биологии, они сразу говорят: «О, это же нас генно модифицирует! И мы станем ГМО, и мы все умрем». Вот. И, может быть, с этого мифа как раз можно начать, что, ну, если это считать генной модификацией, действительно, вакцина — это продукт генной инженерии. Как, кстати, например, инсулин. Почти весь инсулин, который сейчас производится, это продукт генной инженерии. Производится генетически измененными микроорганизмами, которые производят человеческий белок. Вот. А если вернуться к вакцинам, то любой вирус, самая безобидная простуда, проникает в наши клетки, заставляет их производить вирусные белки. Да, это, если это считать генной модификацией, ну, это можно в каком смысле генной модификацией, но тогда уж надо сказать, что мы все уже давно генно-модифицированные, все наши, все мы генетически изменены теми вирусами, с которыми мы на протяжении всей своей жизни живем. Вряд ли есть человек, который никогда не болел каким-то инфекционным заболеванием. Собственно, если же сравнивать, ну, опасность вакцины и... Нельзя говорить про опасность вакцины в вакууме, да? Мы всегда должны сравнивать опасность вакцины или безопасность вакцины с опасностью или безопасностью вируса, от которого она должна защитить. Потому что люди, которые говорят, ну вот смотрите, значит, выпустили вакцину. А что, откуда мы знаем, что случится с людьми, которые привьются через 5 лет? Или через 10 лет, в следующем поколении. На что разумно, как мне кажется, ответить, а как вы думаете, что случится с людьми, которые заболеют коронавирусом через 5 лет или через 10 лет? Особенно, ну, с теми, кто выживет, да? Вот, ну, к сожалению, достаточно много людей погибает. Вот. Но и те, кто выживают, сейчас это очень известная и изученная тема, ну, изученная в смысле, что мы много чего про это знаем, но много чего еще не знаем, конечно. Это так называемый постковидный синдром, когда у людей, которые переболели и не погибли, у них все равно могут развиваться проблемы как с нервной системой, так и с сердечно-сосудистой системой, так и с выделительной системой, то есть с почками. Много есть долгосрочных, нежелательных, побочных эффектов от болезни. А вакцины, по данным клинических исследований, что еще они точно могут показать, так это эффективность вакцины. То есть, насколько реже люди болеют. И для большинства вакцин, которые сейчас доступны в мире, это эффективность порядка 90%. То есть, все равно заболеть, конечно, можно даже с вакциной, хотя течение заболевания с вакциной легче, чем без вакцины. Но важно, что намного меньше вероятность заболеть.
У меня, кстати, есть примеры постковидных последствий. У меня у друзей измененное обоняние до сих пор спустя полгода после того, как они переболели. Причем они переболели в максимально легкой форме, но до сих пор запахи перемешаны. Некоторые они вообще, в принципе, не чувствуют. А от одной другой знакомой я слышала, что у нее проблемы начались именно с утомляемостью, с самочувствием. То есть она по вечерам начала себя более вот как-то нагруженно чувствовать. И это все после вот как бы коронавируса, что было как бы замечено.
Ну вот одна из таких неприятных особенностей этого коронавируса, что те рецепторы, с которыми он связывается, вот вирус, чтобы попасть в клетку, должен связаться с некоторой мишенью на поверхности этой клетки и использовать ее как способ проникновения. И вот для коронавируса есть такой рецептор, называется АЦЕ2. И проблема в том, что этот рецептор АЦЕ2, он очень много где представлен. То есть, в принципе, коронавирус может размножаться, может проникать в очень широкий спектр тканей. Начинает-то он там с эпителиев там, слизистой, а потом он проникает очень много куда. Вот. И поэтому очень сложно понять окончательные масштабы последствий коронавирусной эпидемии, потому что последствия могут быть долгосрочными. Собственно, я сам вакцинировался генно-модифицированной вакциной «Спутник», и когда я для себя принимал решение о том, да, мои родители тоже вакцинировались этой вакциной, когда я для себя принимал решение, ну, понятно, что если бы у меня там был выбор из 10 вакцин, то я бы, может быть, подумал там еще про какой-нибудь Pfizer или про какую-нибудь Moderna, там есть РНК-овые вакцины, вот. Но в России из 3 вакцины, которые сделаны, из них «Спутник» самая изученная, самая, ну, опубликованы данные клинических исследований и так далее. Вот я для себя, когда принимал решение, то, конечно, дело было не только, на самом деле, в этих клинических исследованиях, но и в том, что, во-первых, очень понятен механизм действия вакцины. Я его уже описал, да, это вирусный вектор, который доставляет ген коронавируса в клетки, порождает иммунную реакцию. Но и то сравнение, да, опасности потенциальных рисков от вакцинации и заболевания. Но у людей есть такая интересная особенность мышления, есть такая знаменитая философская задачка про вагонетку. Ну, задачка формулируется так, что вот есть вагонетка, которая поедет либо по одним рельсам, либо по другим рельсам. Вот сейчас она едет так, что она задавит 4 человек. Если перевернуть стрелку, то она поедет по другим рельсам, задавит 1 человека. Ну и можно предложить обратную задачку. Сейчас вагонетка едет, чтобы задавить 1 человека, но если переключить стрелку, она задавит 4 человек. И что любопытно, что как бы, и там, ну, выбор между четырьмя людьми там, и одним человеком, да, и каждый человек может для себя там прикинуть, что, наверное, жизнь четырех людей, ну, если это все абстрактные люди, которых ты не знаешь, наверное, ценнее, чем жизнь одного человека. Если можешь, если неизбежно кто-то погибнет, то лучше, чтобы погиб один, чем четыре. Но если человек... И если человек знает четверых изначально, то почему-то людям... Ну, больше процент людей, скажем так, скажут, что они не будут в это вмешиваться. Понятно, что если она задает одного человека, то вмешиваться-то и не надо. И большинство людей сохранят свой выбор, да, то есть никто не будет пытаться переключить в игре, чтобы он задавил четверых. Но найдутся люди, которые скажут, что даже если она задает сейчас четверых, я не буду переключить, чтобы задавил одного. И это к вопросу об ответственности, что так-то оно как бы само задавило, я как бы ни при чем. Так получается, ну, погибло четыре человека из-за вагонетки. Так получается, что один человек погиб, но из-за меня, потому что я как бы решил его судьбу. И вот люди, мне кажется, похожим образом рассуждают про вирусы, что вот если вирус убьет там всех, всю мою семью, там, я не знаю. Вот это потому что это же вирус, это же не я виноват. А если я скажу своим членам семьи вакцинироваться, и вдруг у них какие-то будут побочки, то это же я им посоветовал вакцинироваться. То есть это как бы моя вина. И в этом есть, как мне кажется, существенная доля такой иррациональности. Потому что, казалось бы, ну, наша задача — это принимать такие решения, чтобы как можно меньше людей пострадало.
А почему, как вы думаете, в России люди не спешат вообще вакцинироваться? То есть я только что смотрела статистику вакцинации, и она, ну, довольно низкая. Те, кто уже вакцинировался второй раз, то есть полностью вакцинировались, да, если мы берем «Спутник Ви», всего 6%.
Ну, в России... Мне кажется, достаточно все плохо было сделано в плане пиара вакцины, а также в плане информирования людей об опасности самой коронавирусной инфекции. То есть, что у нас происходило, если вспомнить хронологию? Я за этим очень внимательно следил. Вначале выступали различные медийные врачи, то есть, ну, скажем так, люди, которые, может быть, уже не столь сильно имеют отношение к медицине, сколько к медиа, но при этом они как бы вот лидеры мнений. И вот выступали некоторые такие лидеры мнений, которые говорили о том, что, ну, коронавирус – это всего лишь простуда, главное, не паникуйте, это как бы не очень опасно, смертность не больше, чем у гриппа, что не соответствует действительности. Вот, и, ну, значит, вот это вот первое массовая информация, которая поступила. То есть какой-то вирус есть, но, скорее всего, ничего страшного, и вообще никакой эпидемии у нас не будет, и все будет замечательно. На фоне этого таки реальная эпидемия есть, она не безобидна, люди погибают, вводят локдауны. И да, и люди думают, ха, вроде безобидно, она рассказывает, что вирус безобидный, а почему-то вводят локдаун, ограничивают там наши возможности передвижения и так далее. Ну, на фоне этого уже как у многих людей может зачесаться вопрос, по-моему, несправедливо, да, не шизофрения ли это у страны наших властей. Вот. А дальше говорят, а мы вот вакцину сделали от болезни, которая не опасна. Вот, нафига? Тоже возникает вопрос. И вот из-за таких смешанных сигналов у многих людей возникает ощущение, ну а нафига нам как бы, вакцина, если это безобидные заболевания, которые вообще можно не заболеть, а можно переболеть в легкой форме. А, кроме того, саму вакцину, вот спутник, как ее подали, очень рано, мы первее всех, первые зарегистрировали, когда сказали, что зарегистрировали, и люди спрашивали, а где клинические исследования, никаких клинических исследований тогда еще опубликованных не было, поэтому нечего было показать. Соответственно, какая у людей реакция, да? Что-то зарегистрировали, неизвестно что, никаких доказательств не предоставили, понтуются, что, значит, первое, хотя на самом деле, ну, если кто-то делал бы факт-чекинг, убедился бы, что, вот, например, китайская вакцина аналогичная, по ней данные клинических исследований были опубликованы раньше, чем по спутнику. И при этом они не хвалились, что они раньше всех разработали. Вот. Ну, и это все как бы вместе обрастает в картину, что, ну, что-то здесь нечисто. Нам пытаются что-то впарить, что-то непроверенное, на скорую руку разработанное. Что же нужно было сделать? Да, нужно было объяснять людям, во-первых, да, что не мы первые разработали, типа, смотрите, все готово, говорить, мы... по правде, по факту, мы закончили первую, вторую фазу клинических исследований, возможно, в скором времени в России появится первая вакцина от коронавируса нашего производства, да. Это вот еще один момент, который, мне кажется, был провален. Сообщать людям те сведения, которые реально можно сейчас вот подтвердить и продемонстрировать. И третья вещь, на мой взгляд, совершенно позорная, это как начали рассказывать про то, что, а вот смотрите, а вот эта западная вакцина, она вызывает какие-то побочки. Вот как это было раздуто, а люди, которые это делают, они не понимают, наверное, что раздувая высосанные из пальца страхи и страшилки о вакцинах-конкурентах, по сути, они просто льют воду на мельницу антивакцинаторов и дискредитируют вообще любые прививки в принципе. Потому что как же, вот те же прививки где-то там одобрены, а от них люди как бы якобы умирают. Конечно же, это очень контрпродуктивно, и, конечно, это людей дезинформирует, потому что если мы посмотрим, да, есть примеры людей, которые после вакцинации получали какие-то заболевания или умирали, но доказательств того, что это из-за прививки, понимаете, если мы 20 тысяч человек, допустим, провакцинируем, да, если просто возьмем 20 тысяч человек просто с улицы, которых мы не будем вакцинировать, и посмотрим, что с ними случится за неделю. Ну, кого-то машина собьет, кто-то заболеет раком, кто-то заболеет еще чем-то, там, у кого-то сердечный приступ случится. И понятно, что люди болеют, люди умирают. И единственный способ понять, там, что-то вызвано вакциной это или нет, это сравнить привитых и непривитых. Примерно в равных условиях, примерно одинакового возраста, на протяжении одинакового времени за ними следить. И это, собственно, то, что делается в клинических исследованиях. И клинические исследования не показывают, что вакцины повышают смертность или вызывают бесплодие, или вызывают там, онкологические заболевания или еще что-то. Но что делают? Так, смотрите, вот столько-то человек погибло после прививки. Значит, прививки вызывают смерть. А вот столько-то людей ели огурцы, и тоже многие погибли. Вот. То есть... Вот это все вместе, конечно, является большим провалом информационной кампании. Ну и все-таки нужно добавить еще один фактор, что не все люди, которые не хотят прививаться вакциной, они антивакцинаторы. Некоторые действительно не доверяют именно российским вакцинам. И опять же, здесь есть некоторый элемент справедливости в этом, потому что в России, например, зарегистрированы как лекарственные препараты огромное количество препаратов, которые вообще не содержат действующего вещества. Поэтому определенные основания не доверять регулятору есть. Так, в данном случае я бы сказал, что почему этот аргумент не совсем корректный, тем не менее. Ну, потому что если зарегистрировали мусор, это значит, что все, что зарегистрировали мусор, да. Надо смотреть на конкретные клинические исследования конкретного препарата, в данном случае вакцины. И они есть, и они вполне обнадеживающие. И последняя вещь, которую я хотел дополнить, это то, что, к сожалению, не во всех регионах такие вакцины имеются в достаточном количестве. Да, это в Москве, там и в Санкт-Петербурге с этим все хорошо. В принципе, любой желающий может пойти привиться. А в регионах там нужны специальные холодильники, чтобы хранить вакцину и так далее, и так далее. И, конечно же, не все люди, которые хотят вакцинироваться, смогли это сделать.
Но я еще заметила тот факт, что антипрививочников в связи с этой же кампанией стало больше. Вот именно людей, которые начали агитировать против вообще любых прививок.
Значит, людей, которые не хотят привиться именно от коронавируса, их процент существенно больше, чем процент принципиальных антивакцинаторов. То есть антивакцинаторов стабильно там процентов там, 10-20 населения имеется, людей, которые боятся прививок. От коронавируса, насколько я помню, там были какие-то опросы, что-то типа только 30% или 40% потенциально готовы вакцинироваться. И процентов 60, я сейчас точно не ручаюсь за цифры, но, по-моему, около, примерно такой порядок, да, больше половины людей как бы с сомнением относятся. Там говорят, что, ну, очень быстро ее сделали, как бы вот такого рода аргумент. Понятно, что переметнуться из лагеря людей, которые не доверяют одной прививке, в лагерь людей, которые вообще не доверяют прививкам, это немножко проще, чем от сторонника вакцины одной к противникам всех вакцин. В частности, опять же, ну, можно проследить такую логическую цепочку, что вот эту вакцину, допустим, по их мнению, этой вакцине нельзя доверять. А что если нельзя доверять и другим вакцинам? Да, то есть можно себе представить такой логический переход, который в некоторых случаях имеет место быть. И это печально, конечно, потому что вакцины многие болезни смогли побороть и огромное количество жизней спасти. Собственно, кстати, в «Апофении», когда я писал эту фантастику про то, что про мир, где победившие мракобесие, там как раз тоже антипрививочники, одна из тех сил, которая тоже победила, и рассматривается этот вопрос о том, что же будет с миром, если мы откажемся от вакцин. А вот первые периоды коронавирусной эпидемии со всеми локдаунами и со всеми вот этими неприятными последствиями, это как раз, на мой взгляд, была наглядная демонстрация мира без вакцин.
Это значит, что все теории заговора лопнут, когда все откажутся от прививок?
Ну, как бы вот в этом проблема, что не хотелось бы такой аргумент как бы испытать на себе. Есть такой педиатр Пол Оффит, он написал книжку «Смертельно опасный выбор» о вакцинах. Вот, почему нужно вакцинироваться, но вот он приводит там примеры, не помню, в этой книжке или в еще одной книжке, про то, как сильное движение противников вакцинации от кори, там в Америке в каком-то городе случилась вспышка кори, и как сильно мнение людей сменилось в сторону провакцинации, когда люди наглядно увидели последствия этой самой кори среди людей из их сообщества, да, вот. И дальше вот, собственно, была эта мысль про то, что есть способ, который превратит большинство людей из антипрививочников в желающих появиться. Это эпидемия очень опасного какого-нибудь вируса.
Но те же люди начинают приводить в пример тот факт, ну не пример, а вообще говорить о том, что в принципе все эти вирусы искусственно созданы для того, чтобы убивать нас, сокращать население. Вот недавно, кстати, одна моя знакомая выкладывала историю, говорят, нас убивают, нас хотят сократить население, нет, сокращают население. И когда я ее спросила, а почему прирост населения непрерывно растет вот все время, я говорю, ну, в чем причина, почему не удается все-таки нас убить и сделать население меньше? Она, ну, не нашла, что мне ответить. Я говорю, вот вроде уже и коронавирус придумали, и уже там и чума была, и все, много чего, говорю, было. Но мы это пережили, люди все нормально выздоровели и снова начали рождаться, и темп просто, он все равно идет вверх всегда.
Некомпетентное мировое правительство. Тут есть еще одна проблема, которая заключается в том, что вообще-то именно в случае происхождения коронавируса, скажем так, в теории заговора, решили поиграть не только ну, какие-то городские сумасшедшие, но и некоторые ученые, и некоторые вполне авторитетные люди, и некоторые вполне образованные люди, начиная с того вброса, где господин Люк Монтынье, который Нобелевский лауреат, предположил, что в коронавирусе могут быть генетические последовательности от вируса иммунодефицита человека. Миф, который в итоге был даже опубликован сначала на одном сайте препринтов, там другие авторы были. В итоге препринт, как бы, авторы сами отозвали после шквала критики, потому что, в сущности, ну, если кратко, это, кажется, просто из моей области, из биоинформатики, математической биологии, у нас есть программа, которая позволяет сравнивать генетические последовательности двух организмов, примерно как вы можете сравнить там, два текста антиплагиат, например, да? Вы можете посмотреть, есть ли заимствование в одном тексте от другого. И понятно, что если я возьму какое-нибудь произведение Пушкина и какое-нибудь произведение Толстого, то какие-то совпадения текстовые, они будут. Потому что, например, там, я поехал там, на базар, ну, условно. Какая-то такая фраза, да. То есть какие-то фразы в русском языке, да, будут пересекаться. Теперь возьмем для сравнения генетический алфавит. Там не столько букв, сколько в русском алфавите, да, а всего 4 буквы. И поэтому по определению будет, ну, будут какие-то перекрытия. И у нас в биоинформатике есть подход численный, который позволяет оценить, насколько маловероятно то или иное совпадение. То есть настолько вероятно, что такое же или большее сходство могло быть получено абсолютно по случайным причинам. И вот те последовательности, которые выдавали, смотрите, вот здесь вот такая, столько там букв совпадает между ВИЧом и каким-то фрагментом коронавируса, ну вот это там, вероятность такого случайного совпадения, она прям стремится к единице. То есть наверняка такого уровня совпадения нашлось бы, если бы просто случайно перемешали геном там ВИЧ, мы бы нашли все равно, все буковки перемешали местами, все равно нашли бы такое же или большее сходство с высокой вероятностью. И там для наглядной демонстрации я писал про это пост, где я показывал, как я могу найти в коронавирусе аналогичным путем фрагменты любого вируса. Ну, такой же длины, да, где будет совпадение. Вот. Но это было растиражировано. Значит, ну, там, эту конспирологическую теорию, там, условно говоря, дискредитировали, но как получается, что конспирологическая теория, она в СМИ выходит очень широко, все про это слушают, А разоблачение, оно доносится до очень маленькой аудитории. Поэтому история про то, что люди слышали про то, что там коронавирус сделан искусственно, да, это очень многие люди слышали. Сейчас есть несколько даже других теорий заговора, ну, менее вопиющих, то есть там не ВИЧ, а какие-то более правдоподобные сценарии предлагают, ну, более правдоподобные в плане, а вот взяли и используют такой-то метод генной инженерии, который не оставляет следов, потому что на самом деле следов генной инженерии в геноме коронавируса нет. И что меня жутко напрягает и даже в каком-то смысле выбешивает, это то, что, по сути, утверждения, которые абсолютно голословны, что, а вот что, если коронавирус будет сделан в лаборатории? Без каких-то пруфов можно обнаружить даже в научных публикациях. И люди, которые это как бы пишут, ну, они, наверное, исходят из каких-то там наилучших соображений, возможно, они думают, что, ну, в принципе, возможно же такое, надо же такое исследовать, ну, там, поискать пруфы. Ну, я бы сравнил это там как с... Вот есть подозреваемый, надо же проверить его отпечатки пальцев. Ну, окей, давайте проверим, давайте мы не будем обвинять человека в том, что он совершил убийство, пока вы не проверили отпечатки пальцев, не предоставили жесткие там пруфы того, что он совершил убийство. А они как бы обвиняют, что такие китайцы скрывают, что была утечка искусственно созданного вируса. И даже если их версии, они не подразумевают злого намерения, вот как там мировое правительство хотело сказать честность населения, то они не понимают, что их транслируют необоснованным образом, но под видом научно легитимизированную гипотезу о том, что такие вот вирус был создан искусственно. И это, конечно же, льет воду на мельницу абсолютно всех конспирологов. Если вирус был создан искусственно, наверное, его создали такие не с благими намерениями, наверное, это все-таки не просто утечка, а это часть того самого мирового заговора. Даже если авторы этих идей так не считают.
А как вы сейчас видите, идет популяризация верной информации о вакцинации и вообще, в принципе, о последствиях коронавируса? Замечаете ли вы это, да, допустим, из средств массовой информации, которые ближе к государственным, то есть общедоступные, которые наиболее массовые? И как бы вы со своей стороны провели, наоборот, эту кампанию и привлекли больше людей к вакцинации и правде о коронавирусе?
Ну, вообще есть страны, в которых очень успешно пошла и продолжена, ну, по сути, уже завершается программа по вакцинации, например, в Израиле. Почти всех вакцинировали, и там очень наглядно, насколько резко сократилось количество заболевших.
Но другая вакцина. А мы про Россию, да, то есть если мы будем говорить, что там какая-то вакцина где-то кому-то помогла, то...
Действительно, другая вакцина, но как раз у нас нет оснований научных считать, что одна вакцина там лучше, чем другая вакцина. Это правда. Поэтому, то есть, на месте российских СМИ говорить, смотрите, можно не акцентировать внимание на том, что там какая-то вакцина, да, а сказать, что вот вакцинация нужна, вот смотрите пример страны, где все хорошо сделали, мы хотим так же. Мы хотим, как там, в этом вопросе, мы хотим, как в Израиле, чтобы все могли дальше спокойно гулять, тусить и не бояться, что они кого-то заразят, что они сами заразятся, что они заразят своих родителей, родственников и так далее. Я бы именно на этом акцентировал внимание, на успехах. Но, к сожалению, вот у нас это действительно представляется очень утопичным, что такой сценарий будет реализован, потому что у нас уже такая давняя традиция ругать абсолютно все, что делается за пределами СНГ, скажем так. Вот, точнее, уже и на весь СНГ это не распространяется. Вот, зона иммунитета от выискивания врагов. Это очень странная, конечно, вещь, такой непродуктивный подход. Казалось бы, уже 21 век, да, пора совместно решать глобальные проблемы всем странам.
Ну, я почему спрашиваю? Потому что я вообще не слышу никакой агитации.
В метро в Москве есть агитация.
Именно популяризация, то есть чтобы приходили эксперты, адекватно рассказывали, в чем будут минусы того, что вы заболеете, какие там осложнения и какие возможные осложнения от прививки, и сопоставить их. То есть прям вот чтобы четко, ясно всем доходчиво объяснили. Потому что мне кажется, просто говорят о том, что вот пойдите вакцинируйтесь и все.
По сути, единственный на данный момент качественный контент тему вакцинации, где объясняют, как это работает, почему это нужно, это контент, созданный независимыми блогерами, лидерами мнений, которые пригласили экспертов, дали им высказаться нормально. На телевидении Самое лучшее, в чем я, например, участвовал, меня позвали на программу на общественном телевидении. Там было там, я плюс два нормальных спикера, плюс один чувак, который сравнивал вакцинацию с тем, что всех расстреляют из АК. Тоже, кстати, доктор. Ну, представился как доктор. Не проверял его регалии, потому что то, что он говорил, конечно, выглядело не очень профессионально. Ну, как бы это телевидение. И это еще хорошее телевидение. Да, у нас, значит, блогеры независимые, популяризаторы науки, они рассказывают про вакцинацию, информируют людей. К сожалению, охваты этих адекватных лидеров мнений, они, я бы сказал, ниже, чем у неадекватных лидеров мнений, потому что мифы о вакцинации распространяются по тем же каналам. Но что забавно и печально, да, это то, что государство вместо того, чтобы там каким-то образом поддержать тех адекватных лидеров мнений, придумывают различные достаточно сомнительные законодательные инициативы в виде, например, там, закона о профессиональной деятельности, который, конечно же, никак не коснется тех, кто рассказывает про то, что всех нас чипируют, вот. Но вполне может коснуться человек, который решит прочитать лекцию о вакцинах в каком-нибудь библиотеке, например, или в каком-то культурном центре. Объявляют там иностранными агентами какие-то СМИ, которые как раз очень хорошо рассказывали, в том числе и на тему науки, прививок и так далее. Например, вот там «Медузу» объявили иностранным агентом. Из таких вот СМИ, где нормально подавали наукоемкую информацию там, по вопросам там, вакцинации или там, ВИЧ-инфекции, или, ну, другим таким важным темам. Ну вот там подавали нормально. Крупные СМИ, где подавали хорошо научную информацию.
Кстати, да, я заметила этот факт. Я тоже видела недавно как раз-таки срезонировавший мне репост одной девушки. Я зашла на эту женщину, которая там, они, по-моему, подписывали петицию о запрете суррогатного материнства. И то есть я уже поняла, что там, ну, у человека странные намерения. В общем, она там выступает против абортов, это блогер, против абортов, против там суррогатного материнства. Естественно, она против прививок, абсолютно всех чипируют, и куча постов посвящена этому, я пролистала страницу. Но, что самое интересное, вперемешку с этими постами она делала какие-то вырезки, репосты провластных СМИ или провластных передач, типа «Время покажет» и так далее, где с одобрением комментировала слова спикера. Ну, то есть смешивала как бы такой коктейль, что вот она как бы из-за них, но вот с таким вот интересным мнением. И, конечно же, к ней вопросов и не будет.
Это очень, кстати, занятный парадокс, что, казалось бы, ну, вакцина «Спутник», она подносится как достижение российской науки, что это государство, оно эту вакцину распространяет. То есть человек, который доверяет государству, считает государство хорошим, должен в первых рядах бежать вакцинироваться, да. Правильно? Ну, как по логике, не думают же они, что лично президент не может программу массовой вакцинации, скажем так, пройти в случае его неодобрения, да, если бы президент был противником прививок, да, вот, он бы это все легко мог бы закрыть. То есть одобрение президента, всех людей там в России чипируют, чтобы ими управлять через вакцину, Билл Гейтса, передать власть Биллу Гейтсу, да, то есть это вот такой вот бред. То есть, казалось бы, побежать вакцинироваться должны в первую очередь все люди, которые доверяют государству. На практике картина в каком смысле обратная, что вакцину, там, российскую вакцину «Спутник» хвалят там, в либеральные СМИ, которые в целом не доверяют государству, говорят, ну, в данном вопросе окей, как бы, да. Это, да, занятно. Вот, и это, наверное, многое говорит о том, насколько действительно люди, которые позиционируют себя как хранители, там, государственных скреп, насколько они действительно в это верят.
А я бы хотела узнать, как прошла ваша вакцинация, какие у вас были ощущения для наших слушателей, чтобы, вот так скажем, от первого лица. Я еще, честно говоря, не вакцинировалась, у меня вакцинировалась вся семья, но я продолжительное время болела гайморитом, поэтому у меня не было возможности пока вакцинироваться. Расскажите из первых уст, какие были ощущения до, после и сейчас?
Ну, во время никаких. После к ночи появилась температура, на следующий день температура ушла. Это было как после первой, так и после второй дозы. После второй дозы температура поднялась чуть выше, чем после первой. Где-то, по-моему, 38 даже было. То есть такое состояние было, причем, знаете, иногда, когда температура прям чувствуешь себя совсем хреново. А тут, ну, когда реально чем-то болеешь, какой-то инфекцией, тут как бы бывают температуры, из-за чего были всякие занятные там ощущения, типа того, как, ну, мышцы ломит, вот это все. Но при этом состояние было не такое хреновое, как при обычной инфекции, ну, потому что при обычной инфекции на это накладываются еще там сопли, там больное горло, еще что-то, там глаза слезятся, тут такого, и просто у тебя ломит кости, такое вот есть, холодно, как бы вот это вот озноб, вот это вот есть. То есть ничего такого прям, что ой, я бы никогда в жизни это не повторил, да, вот такого, конечно, нет, то есть совершенно нормально к этому это воспринялось. Родители намного меньше испытали, почти ничего не почувствовали там. Сейчас чувствую себя нормально, родители тоже чувствуют себя нормально.
А насколько оглашено, что это дает защиту от самого вируса? На какое количество времени?
Мы на самом деле не очень хорошо понимаем. Есть разные оценки. Ну, поскольку вирус новый, это же как бы есть несколько факторов. Первый фактор — это то, как быстро вирус меняется. Вот сейчас, например, большое опасение вызывает у всех индийский штамм. Там очень быстро растет заболеваемость и смертность от коронавируса. Штамм действительно немножко другой, и возникает вопрос, а вот люди, которые уже переболели, люди, которые вакцинировались, вот как они к новому штамму отнесутся? И это не до конца изученный вопрос. Первый момент, да, это как быстро меняется коронавирус, во-вторых, это как быстро отпадает иммунитет. И у иммунитета у него есть несколько компонентов, есть антитела, которые, в принципе, могут уйти, и это не значит, что иммунитет ушел, потому что есть еще клетки, клеточный иммунитет. И как долго хранится клеточный иммунитет, в данном случае тоже не очень понятно. Мы знаем примеры заболеваний, которыми люди один раз в жизни переболеют, и больше никогда не болеют. Например, это ветрянка. Да, никто не болеет ветрянкой дважды. Это связано с особенностью там, иммунитета и с особенностями ветрянки, которые, видимо, не особо эволюционируют. А есть болезни, которые мы болеем сезонно, типа там, грипп. Грипп, он быстрее эволюционирует, чем коронавирус. Это в плюс как бы коронавирусу. В смысле, ну, хорошая, для нас хорошая особенность. Что... Но, тем не менее, он очень заразен, и поэтому у него есть очень много людей, в которых он методом проб и ошибок все равно может выводить свои новые варианты. В общем, непонятно. Но пока что случаев повторных заражений или заражений среди вакцинированных, их, ну, не очень много. Вот. Ну, и тех случаев, которые... бывают у вакцинированных случаи с заболеванием такие, они, как правило, носят очень легкую форму.
Если антитела уходят, да, то есть если я, допустим, делаю прививку, и через какое-то время антитела уходят, я потом могу все равно не заболеть из-за того, что есть клеточный иммунитет, правильно? Это, кстати, мне кажется, никто не знает, потому что все так же не рассказывают об этом вот где-то из таких суперпопулярных источников.
Но при этом появление антител является хорошим индикатором того, что все-таки иммунная реакция была. Да? То есть, если антител никогда не появлялось после вакцины, это повод забеспокоиться о том, что пошло не так.
И еще хотела бы спросить для тех слушателей, которые все-таки не верят до конца всему, что мы здесь сказали, можно ли все-таки через вот малюсенькую иглу вживить чип в человека? Чип, который будет работать, функционировать и способен на какие-то манипуляции с организмом, в который он вживлен?
Ну, таких функциональных чипов такого размера не существует. Там есть всякая фантастика про нанороботов, что когда-нибудь в будущем мы научимся создавать маленьких роботов, которых можно будет ввести в тело, и они там будут что-то исправлять, чинить там. Это очень, конечно, прикольная тема, но, опять же, нереалистичная. Есть люди, которые себя добровольно чипируют. Что это значит, да? И что можно себе вживить. Я видел просто таких людей, с ними общался, вот они пытаются там самые передовые технологии такие находить. Но самая передовая технология чипирования, это вам под кожу вводят устройство, которое, оно большое, его нельзя не видеть. Его можно на ощупь потрогать, то есть его можно увидеть. Оно может выполнять несколько функций, например, цифровой замок открывать от квартиры. То есть некоторые люди делают, руку подносишь, и там считывается электромагнитный какой-то код, и открывается замок. Там, ну, от квартиры, от машины можно сделать. Можно расплачиваться как кредитной картой этим чипом. Можно, в принципе, теоретически, вживить туда какой-нибудь очень простенький датчик. Ну, например, который температуру тела будет мерить. Или который будет уровень сахара в крови мерить. Ну, вот что-нибудь такое. И то это уже будет проблематично. Вот. То есть, по факту, вот функционал весьма ограниченный. А нам пытаются рассказать про чипы, которые в миллион, там, в тысячи раз меньше, и которые каким-то образом проникают там в мозг, там, улавливают какие-то сигналы, позволяют что-то там передавать. Ну, как бы это как... Ну, не знаю, как от прыжка на месте, да, до полета на Луну. То есть, вот.
Кстати, я вспомнила, такой художник был еще в 90-х годах. Он вживлял себе как раз-таки ухо, и через него другие люди должны были управлять его мышцами, то есть он какой-то себе чип вживлял. Это, кстати, еще очень давно было.
Ну, такое можно сделать теоретически, да, можно. Ну вот я приведу пример вот самого крутого. Забудем про маленькие чипы, которые там люди, любители там все оживляют. Возьмем что-нибудь функциональное. Например, были опыты, где брали обезьян, у которых был поврежден спинной мозг, поэтому у них были парализованы задние конечности. Им в мозг вживляли устройство, прям в мозг, которое регистрировало активность нейронов в моторной коре и передавало по беспроводному излучению сигналы на приемник, который находился еще одно устройство, которое вживлялось в спинной мозг ниже места повреждения. И обезьяны могли снова научиться ходить. А это вот высокий уровень технологии. Но это крупные устройства, которые вживляются не с помощью какой-то там микроиголочки, да, это действительно сложные устройства, которые вживляются в ходе хирургической операции.
А в теории такое человеку можно было бы установить, чтобы это функционировало?
А, ну, это называются там нейроинтерфейсы. Там тот же Илон Маск, например, сейчас занимается. У него компания Neuralink, у них идея, чтобы в мозг можно было вживлять какое-то устройство, которое могло бы передавать сигналы куда-то или принимать сигналы. Опять же, интересная идея. Когда-нибудь появятся, возможно, люди, которые смогут подключиться к интернету через нейроустройство. Понятно, что это будет на добровольной основе вживляться, и понятно, что это будут не наночипы, которые вводятся через иглу в кровь.
Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишете комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Instagram, «Наизнанку подкаст», на наш телеграм-канал SoundCloud и на Яндекс.Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.